Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И в начале часа, как всегда, выпуск новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В России проходит акция протеста против повышения коммунальных тарифов. Парламент Чечни рассмотрит сегодня кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Перевес Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В Хабаровске на митинг пришли около 1500 человек. Они потребовали отставки правительства, которое, по их мнению, не способно сдержать рост тарифов. Даже с учетом льгот пенсионеры не могут платить за жилье, говорили участники митинга. На марш протеста в Благовещенске вышли 1500 человек. Реформу ЖКХ митингующие назвали террором и произволом. В Челябинске коммунисты собрали на центральной площади около 300 человек. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Челябинске Александр Валиев.
Организовали акцию коммунисты. По их инициативе протестовать также будут во многих городах Челябинской области: Магнитогорске, Уйске, Кыштыме, Златоусте, Троицке, Коркино. Говорит Светлана Поклонова, второй секретарь областного комитета КПРФ.
Требования митингующих таковы: отменить преступный жилищный кодекс, как противоречащий Конституции Российской Федерации, принять меры против повышения стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Люди требуют также установить плату за коммунальные услуги на уровне не более 10% от дохода семьи, сохранить бесплатный проезд в транспорте, вернуть льготы ветеранам и пенсионерам, которые они теряют в ходе принятия нового жилищного кодекса. За последнюю неделю в Челябинске тоже второй митинг протеста против реформы ЖКХ. 2 марта в центр города вышло около 200 слесарей, дворников и других работников жилищно-коммунального хозяйства. Они требовали выделить из бюджета средства на капитальный ремонт жилья, повысить зарплату, а также вернуть статус служебного жилья для работников коммунальной отрасли. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Итум-Калинском районе Чечни сегодня в перестрелке с боевиками ранен милиционер, нападавшие скрылись. Накануне в Курчалойском районе республики в бою с маджахедами погибли 3 солдата. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В горно-лесистой местности, восточнее селения Автуры Шалинского района, идет крупномасштабная спецоперация по поиску отряда маджахедов численностью более 20 человек. По данным военнослужащих комендатуры города Шали, разыскиваемая группа маджахедов утром в субботу отступила в сторону Автуров после боестолкновения с бойцами спецбатальона «Восток» в Курчалойском районе Чечни. В результате боя были ранены 2 солдат-контрактников. Потери маджахедов к данному времени не установлены. Предположительно, среди отряда маджахедов находится полевой командир Исаам Ускиев. Накануне в Итум-Калининском районе Чечни произошел бой между маджахедами полевого командира Доки Умарова и сотрудниками местной милиции. Убиты 2 маджахеда, чьи личности пока не установлены. Легкое пулевое ранение получил сержант Итум-Калининского райотдела внутренних дел. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Парламент Чечни сегодня рассмотрит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. Прежний председатель чеченского правительства Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях подал в отставку.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис считает, что сотрудники белорусской милиции должны понести наказание за избиение одного из кандидатов в президенты Беларуси от оппозиции Александра Казулина. Об этом генсек Совета Европы, находящийся с визитом в Москве, сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Президент Лукашенко должен немедленно организовать расследование, отстранить от выполнения обязанностей сотрудников милиции, избивших его политического оппонента, и если расследование покажет, что избиение было, то он должен уволить их и отдать под суд, потому что такое просто неприемлемо.
Терри Дэвис считает, что России, как союзному с Белоруссией государству, следовало бы более открыто критиковать Минск за нарушение прав человека. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Перевес Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. После встречи Джордж Буш заявил о готовности двух стран и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. Буш предупредил, однако, что предстоит сделать немало, чтобы нанести поражение террористической группировке Аль-Каида. Визит американского президента проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Во многих городах Пакистана прошли бурные антиамериканские манифестации. Полиция задержала сотни оппозиционных активистов, чтобы предотвратить расширение протестов. В Индонезии от птичьего гриппа умер ребенок. По сообщению властей, анализы подтвердили наличие вируса в крови умершего мальчика. В Китае устанавливается причина смерти 32-летнего мужчины, который поступил в больницу с симптомами птичьего гриппа. С 2003 года жертвами этой болезни стали более 90 человек, в основном в странах Азии. Птичий грипп передается только при контакте с больной птицей. Однако ученые опасаются мутации вируса, которая может привести к появлению человеческой формы заболевания.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего главу Аджарии Аслана Абашидзе в убийстве, которое произошло 15 лет назад. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Бывший лидер Аджарской автономной республики Аслан Абашидзе, живущий в Москве, в соответствии с грузинским законодательством, заочно приговорен к трехмесячному предварительному заключению. Бывшего председателя Верховного Совета Аджарской автономной республики обвиняют в убийстве своего заместителя Нодара Имнадзе. Адвокат Аслана Абашидзе Шалва Шавгулидзе считает, что в кабинете Абашидзе имело место не преднамеренное убийство, а экс-глава Аджарии лишь защищался. Даже в предъявленном генпрокуратурой обвинении не отрицается, что Нодар Имнадзе ворвался в кабинет к Аслану Абашидзе с автоматом в руках и начал стрелять, в результате чего Аслан Абашидзе был ранен и был вынужден выстрелить в ответ. То есть это была необходимая оборона. Тем не менее, прокуратура Грузии утверждает, что Абашидзе превысил пределы необходимой обороны, погнался за раненым Имнадзе и 4 раза выстрелил ему в спину. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомню основные новости к этому часу. В России проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Парламент Чечни рассмотрит сегодня кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушарраф провели переговоры в Исламабаде.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Сегодня всероссийская акция протеста против роста цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Вашингтон назвал полезными переговоры российских дипломатов с группировкой «Хамас». Рамзан Кадыров сегодня, как ожидается, станет главой правительства Чечни. Алексей Симонов снял документальный фильм о своем отце, известном писателе Константине Симонове. Вашингтон назвал полезными состоявшиеся в пятницу в Москве переговоры российских дипломатов с руководством палестинской группировки «Хамас». Представитель Госдепартамента США Адам Эрли отметил, что в ходе встречи Россия довела до сведения лидеров «Хамаса» требования мирового сообщества отказаться от террора и признать государство Израиль. Переговоры в Москве продолжаются. За первым днем пребывания представителей радикального движения в российской столице следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Переговоры делегации «Хамас» с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Москве прошли при закрытых дверях и строго по графику. По окончании встречи Сергей Лавров был настроен оптимистично.
Хочу сразу сказать, что мы удовлетворены переговорами. Делегация «Хамас» четко заявила, что ее главной целью является обеспечение мира в регионе и недопущение взрыва ситуации, либо недопущение того, чтобы ситуация оказалась в тупике.
На последовавшей за переговорами пресс-конференции представители «Хамас» почти ничего не говорили о сути переговоров с российским МИДом, но очень подробно рассказывали о своей позиции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. По словам главы политического комитета «Хамас» Халеда Машааля, в напряженности в этом регионе виновен только Израиль, и с нынешним его руководством, взявший власть в палестинской автономии «Хамас», не намерен садиться за стол переговоров. Глава делегации сообщил, при каких условиях это станет возможным. Если Израиль официально объявит о своей готовности уйти со всех захваченных в 1967 году земель, выведет с них свои поселения, вернет на свои земли палестинских беженцев, снесет разделительный барьер и освободит всех политических заключенных, то наше движение предпримет серьезные шаги в направлении установления мира. Но на прямой вопрос о потенциальной возможности каких-либо переговоров с Израилем Халед Машаль заметил, что, по его мнению, Ясир Арафат 10 лет вел переговоры с Израилем, и Израиль убил Арафата. По словам лидера делегации движения «Хамас», палестинцы не считают своим выбором войну, но борьба против того, что они считают оккупацией, все же остается на первом месте. В Израиле многие политики осудили контакты Москвы с движением «Хамас», но не все. Депутат израильского Кнессета Роман Бронфман в интервью «Радио Свободы» выразил уверенность, что Россия все сделала как надо.
Я думаю, что переговоры в Москве открывают определенную возможную страницу взаимоотношения Хамаса с мировым общественным мнением. Условия, которые выставил Израиль, Соединенные Штаты, Европа и Россия, а именно разоружение, признание Израиля и прекращение террористической деятельности, это обязательное условие для понимания Хамаса своей позиции на Ближнем Востоке. И очередной раз, очередная реплика, очередная позиция, которую высказали российское руководство, мне кажется нужным, конструктивным и вполне возможным вместо всеобщего бойкота демократически избранного представительства палестинского народа.
По мнению многих наблюдателей в Москве, Россия дала движению «Хамас» несколько рискованный аванс доверия, и теперь ей трудно будет существенно разойтись с Западом во взглядах на это движение, если «Хамас» доверие не оправдает. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Уральское информационное интернет-агентство «Банкфакс» может стать очередной жертвой так называемого карикатурного скандала. В пятницу в суд Барнаула поступил иск от Росохранкультуры о прекращении деятельности агентства. Чиновники ведомства обвиняют «Банкфакс» в разжигании межнациональной розни. Подробности корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков узнал у главного редактора информационного интернет-агентства «Банкфакс» Валерия Савенкова.
Нас известили о том, что существует претензии со стороны Росохранкультуры и прокуратуры по поводу появившегося у нас комментария. Мы опубликовали письмо Росохранкультуры, где не рекомендовалось публиковать материалы, связанные с карикатурным скандалом. И один из комментаторов написал у нас такой довольно жесткий комментарий, где в жестких таких тонах как бы оценил моменты, связанные с бесчинствами, происходящими в мусульманских странах по этому поводу. Прокуратура, в свою очередь, возбудила уголовное дело в поисках этого человека, но, судя по всему, она склоняется, что, видимо, этот комментарий написали мы сами, и вот такое ощущение, что в ближайшее время как будто кто-то из сотрудников будет предъявлено обвинение по этому поводу. И параллельно с этим ведется процесс по закрытию агентства по линии Росохранкультуры, как регистрирующего и, соответственно, могущего закрывать СМИ ведомства. Сегодня, во второй половине дня, Росохранкультура распространила заявление о том, что она подала иск в суд у Барнаула, где будет требовать закрыть наше агентство по обвинению в том, что оно ведет экстремистскую деятельность. Как вот говорит Росохранкультура, наше агентство распространяло материалы, где нелицеприятно упоминается пророк Мухаммед.
То есть приводится в пример только вот один этот комментарий?
Да, речь идет именно о комментарии, то есть не о материале агентства, а о комментарии читателя под ником Братка. Он такой человек, довольно активно комментирующий у нас.
Как вы оцениваете всю эту ситуацию?
Эта ситуация носит явный политический характер. Дело в том, что к расследованию очень плотно подключены сотрудники ФСБ. Они, собственно, и снимают допросы в рамках уголовного производства. Здесь, скажем так, существует определенная координация. То есть, когда, вот, например, та же Росохранкультура вроде бы совершенно гражданское ведомство, когда нам эти претензии были предъявлены, они не в нормальном в таком гражданском варианте были предъявлены, а в кабинете следователя прокуратуры. Там же сидел вроде бы этот абсолютно гражданский чиновник Росохранкультуры и заявлял о том, что нам наше агентство надо ликвидировать.
Валерий Васильевич, но тем не менее, сейчас сайт функционирует. Вы работаете как информационное агентство?
Пока да. Слава богу, это произошло вечером в пятницу, и каких-то физических мер по прекращению, наверное, они просто не успели предпринять. Собственно, и у нас не было возможности еще обратиться в суд и узнать, действительно лежит там этот иск, и вот, соответствует ли он тому заявлению, которое Росохранкультура сделала по каналам Интерфакса.
Валерий Васильевич, скажите, а этот человек, который оставил комментарий на вашем сайте, вы его лично знаете?
Я его лично не знаю, но у нас есть по нему некоторые персональные данные. Там адрес электронной почты, его IP-адрес. Именно вот эти данные затребовала у нас прокуратура. Мы, ссылаясь на закон о СМИ, запросили его, можем ли мы передать данные. Он выразил согласие, и, соответственно, как бы эти данные поступили в распоряжение прокуратуры, но по каким-то поводам она как бы его почему-то не хочет искать. Например, по тому же адресу электронной почты она ему даже вот за эти две недели поленилась написать записочку. Вы придите в прокуратуру. Возможно, он бы просто бы пришел и развеял все вопросы. Нет, говорят они, мы не общаемся с будущими как бы обвиняемыми по электронной почте. Мы предпочитаем им рассылать повестки. А куда послать повестку, не знаем.
Говорил главный редактор информационного интернет-агентства «Банкфакс» Валерий Савенков. Руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков на просьбу «Радио Свобода» прокомментировать эту ситуацию подчеркнул, что его ведомство действует в рамках закона, и дальнейшую судьбу агентства будет решать суд. Ожидается, что иск будет рассмотрен 10 марта. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области в шахте «Краснокаменская» при взрыве метана погиб один человек. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. По меньшей мере 7 человек погибли и 20 были ранены сегодня утром при взрыве на юго-восточной окраине Багдада. В Итум-Калинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен милиционер. Делегация палестинской группировки «Хамас» продолжает сегодня переговоры в Москве. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Программа «Свободная тема», посвященная итогам выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх в Турине.
Мультипликация Гарри Бардина. Это тема передачи «Формула кино».
Журнал «Космополитен». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня всероссийская акция протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Участники митингов требуют отставки правительства, которое, по их мнению, не способно сдержать рост тарифов. О том, как сегодняшняя акция прошла в Хабаровске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Митинг организовало местное отделение КПРФ. По разным данным, на Комсомольскую площадь Хабаровска собралось от 500 до 700 человек. Собравшиеся протестовали не только и не столько против высоких коммунальных тарифов, а против политики нынешней власти вообще. Хотя, конечно, и о тарифах речь тоже шла. Клавдия Белослотцева более 20 лет проработала на станции междугородней связи.
Как можно на 3000 вдвоем жить? Как будто мы не должны ни пасты купить зубной, ни щеток. И как будто нам не нужно смены и никакой одежки. Все на свете. Ну как можно сразу на 1000 рублей вот за январь сделать такую прибавку?
Напомню, коммунальные тарифы подорожали в Хабаровском крае в январе. При этом во многих районах была превышена установленная правительством предельная планка роста в 20%. В одном только Хабаровске повышение составило от 30 до 40%. Ранее на этой неделе Краевой совет ветеранских организаций на своем заседании пытался получить от чиновников объяснение по поводу повышения цен на коммунальные услуги. Однако ясных ответов так и не было получено. Поэтому и было решено протестовать. Правда, вместо площади Ленина, где находится здание Краевого правительства, пенсионерам предложили собраться на Комсомольской площади. Ни городские, ни краевые чины на акцию никак не отреагировали. Участники митинга приняли резолюцию с призывом отправить в отставку президента России, правительство страны и края, распустить Государственную и Краевую думу. А хабаровскому губернатору предложили покинуть занимаемый пост.
Мы призываем всех поддержать такое требование президента и правительства в отставку. Единороссовскую Государственную и Краевую думу распустить. Инициаторов реформ под суд!
Между тем, Краевая прокуратура проводит проверку по поводу повышения коммунальных тарифов. И вот первые ее результаты. Установлено, что главой Комсомольского района необоснованно завышены тарифы по отдельным жилищно-коммунальным услугам. Районный прокурор уже вынес предупреждение главе территории Александру Коломыцеву. Решено продлить сроки проведения проверки до 15 марта. Это связано с тем, что федеральным законом установлен период, за который муниципальные власти могут пересмотреть тарифы, если они были завышены ранее. Правда, пока не ясно, когда же тарифы будут приведены к предусмотренному законом уровню. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Парламент Чечни сегодня рассмотрит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Его кандидатуру внес президент Чечни Алу Алханов. Прежний председатель чеченского правительства Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях ушел в отставку. Как ожидается, решение о назначении Кадырова будет принято единогласно. Продолжит тему мой коллега Андрей Бабицкий.
Политолог Алан Касаев уверен, что автором решения выдвинуть кандидатуру Рамзана Кадырова на должность председателя правительства Чеченской Республики является Кремль. И это решение, по мнению эксперта, безупречно. Оно абсолютно отвечает реалиям сегодняшней Чечни.
Он отвечает больше, чем какие-либо иные уже опробованные методы, псевдодемократические или более демократические, или менее демократические. Все они испробованы, и все они оказались, в общем-то, неудачными. Аллу Алханов недостаточно жесткий человек. Аллу Алханов недостаточно авторитарный человек. А для Кавказа вообще и для Чечни очень важно, чтобы во главе стоял правитель жесткий. Эта жесткость и последовательность во многих вопросах, скажем, там, в вопросах бюджетных средств, в вопросах не только кнута, но еще и пряника, должна быть жесткость и последовательность. Людям нужна в Чечне ведь опора какая-то. И очень многие, я думаю, чувствуют такую опору в Рамзане Кадырове. Я не уверен, что там дело ограничивается одним только страхом, который он там наводит.
Правозащитница Татьяна Лакшина, напротив, не сомневается, что Кремль ни о чем таком не думал. Взлет Кадырова состоялся по инициативе последнего.
Я уверена, что таким образом этого никто не планировал. Я читала газету, одну из федеральных вполне уважаемых газет, где на первой странице была огромная фотография со стоящими в обнимку Кадыровым и Абрамовым, и достаточно большим интервью с Абрамовым, и Абрамов там говорил, что я обязательно вернусь в республику. И я уверена, что у Кремля никаких планов смещать Абрамова не было. Но вот так как-то все случилось, и с того момента, как Абрамов попал в больницу, более-менее всем было очевидно, что он на свою работу уже не вернется. Не пустит его туда Рамзан Кадыров. Потому что эта работа, она, в частности, предполагает контроль над достаточно серьезными суммами денег. Уж, естественно, Рамзану Кадырову было это обидно и неприятно. А теперь такой контроль окончательно у него в руках.
Теперь, считает Лакшина, дело за президентским креслом, которое займет Рамзан Кадыров. Хотя и здесь исключительно технический интерес.
Наверное, единственное, что в этой ситуации действительно интересно, это вот, а как будет дальше? Ведь Рамзану Кадырову скоро 30 лет, и в скорости он захочет стать президентом Чеченской Республики. Будет ли он в этой ситуации отказываться от должности главы правительства? Будет ли хоть какая-то интрига? А сейчас... все понятно.
Журналист Амина Азимова, в данный момент находящаяся в Германии, только что вернулась из Чечни. Она рисует портрет Рамзана Кадырова, ребенка-садиста, получившего неограниченную власть.
Рамзан Кадыров в новостных хрониках центральных каналов и Рамзан Кадыров на экране чеченского телевидения – это два совершенно разных человека. Тщательно отмонтированные слова из уст одетого, как денди, Рамзана, уже почти безупречный русский язык, ироничная улыбка, таким предстает он зрителям программы «Время». В Чечне же, где ни один журналист или режиссер не посмеет не то что редактировать, но даже хоть одно слово из его речи вырезать, слушать его, вижу, вечерние выступления – просто удовольствие. Сын бывшего муфтия, провозгласившего светский путь развития Чечни и в свое время открывшего в Гудермесе первый магазин по продаже спиртного, Рамзан Кадыров вдруг объявил о введении в республике шариата. Пока, правда, лишь частично. Он заявляет, что приветствует многоженство и намерен закрепить его в чеченском законодательстве. Сотни его бойцов рыщут по республике с облавами на продавцов спиртного, оставляя за собой горы разбитой стеклотары. И, наконец, экранов местного телевидения он призывает чеченских женщин покрывать свои головы платками, как велит шариат. И все бы ничего, если бы в том знаковом выступлении вице-премьеру не поддакивал главный чеченский тусовщик, завсегдатай ночных клубов Умар Джабраилов, в устах которого слова «девчонки, носите косы» звучат почти издевательски. И вот этот тандем подчеркнуто мужественного Рамзана Кадырова и напомаженного Умара Джабраилова как нельзя более характеризует сегодняшнюю ситуацию в Чечне. Союз несовместимого. Такое ощущение, что этот человек, наделенный сверхвластью, сравнимой разве что с властью фараона, местечкового масштаба, словно профессиональный игрок тусует людей, меняет царедворцев и свиты, посмеиваясь над ними и выставляя на всеобщее обозрение истинные лица своего окружения, готового ради денег и выгоды терпеть и откровенные оскорбления, и всенародный позор. Он, кажется, прекрасно понимает, что каждый из тех, кто присмыкается перед ним, в глубине души ненавидит его. И кажется, что именно ощущение одиночества и абсолютной незащищенности, несмотря на многочисленную охрану, на немыслимых масштабах власть, позволяющая творить все, что придет в голову, несмотря на все это, именно одиночество толкает его на все более странные чудачества. Аквапарк в Гудермесе, фотосессия с Ксюшей Собчак, гастроли Майкла Тайсона и рок-фестиваль, кортежи байкеров, мистически гоняющих по сомнамбулическому Грозному, кажется, будто он пытается наверстать все то, чего он был лишен судьбой, прямо из детства, попав на трон. Человек, которого подозревают во множестве тягчайших преступлений, которому слухой приписывают убийства и пытки в личных тюрьмах, человек, наводящий ужас на затравленных жителей республики, но при этом и человек, словно все еще не вышедший из ребяческого возраста, Амина Азимова для Радио Свобода.
Нынешнее назначение Кадырова на пост главы правительства можно охарактеризовать как случай неполной легализации, поскольку формально Кадыров становится вторым по должности человеком в Чечне, а реально уже давно является первым.
Рассказывал мой коллега Андрей Бабицкий. Алексей Симонов снял документальный фильм о своем отце, известном советском писателе Константине Симонове. Картина называется «КМ». На премьере в Московском доме кино побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Константин Симонов, обличитель Зощенко и соавтор доклада о космополитах, советский писатель по убеждению, автор знаменитых строк «Жди меня, и я вернусь», военный корреспондент и романист, автор книги «Сто суток войны». Все это известно многим.
Кино про то, что даже самые очевидные глянцевые обложки, на которых запечатлено советское прошлое, они имеют тяжелую оборотную сторону, которую мы не замечали, а по отношению к десяткам людей и не хотели замечать. Вот я попытался перевернуть глянцевую обложку из биографии своего отца.
Сказал автор картины «КМ» Алексей Симонов. «КМ» – принятая у родных и друзей аббревиатура. Так обращались к Константину Михайловичу. Сын Симонова Алексей выступает в роли рассказчика. Картина его разделена на два фильма «Легко ли быть Симоновым» и «Камень памяти». Первый рассказывает о биографиях писателя, официальной и неофициальной. Алексей Симонов разбирает архивы отца, беседует с друзьями отца и со своими. В фильме участвовали Алексей Герман, Владимир Познер, Мариэтта Чудакова. Она рассказывает.
Мне фильм, я бы сказала так, понравился. Если его показать широко, во-первых, очень много людей совершенно не представляют себе уже Симонова. А те, кто представляют, у многих есть однолинейное представление. Мне кажется, что фильм подошел к передаче сложного образа человека своего времени. Мне кажется, что это углубит представление, что сейчас и нужно.
Фильм второй – это поездка в Могилев к камню памяти писателя. Каким Симонов остался в памяти близких людей, Алексей беседует с сестрами Марией и Екатериной.
За многие годы, прошедшие без моего отца, утеряно время, утеряно понимание времени, которое было связано с войной. Отец был историком войны. Это фильм очень личный. Алеша, мой брат, делал этот фильм в течение 6 месяцев. Он делал этот фильм от сердца, так как он относился к отцу. Сегодняшняя реакция зала говорит о том, что интерес к этому есть.
Говорила дочь Константина Симонова и Валентины Серовой Мария. Продолжает автор фильма Алексей Симонов.
Я постоянно думал о том, что я не один, что у меня есть сестры, и что моя картина, по крайней мере, должна их тоже не оскорбить и не обидеть. Чувство долга, оно очевидное, но никакой долг не может заставить тебя думать так, а не иначе.
Алексей Симонов не скрывает ни достоинств, ни недостатков. Он проводит исследования жизни писателя. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Иван Трефилов расскажет о наиболее значимых событиях в мире бизнеса, произошедших на этой неделе. Вас ждет также репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой о возрождении ковроткачества в Турции. А в завершении часа передача Тамары Ляленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфире программа «Итоги недели». Ее ведет Дмитрий Волчек. Основные темы. Предвыборная кампания в Беларуси. Бориса Березовского обвиняют в попытке государственного переворота. убийства репортера Ильи Зимина. Михаил Касьянов намерен создать новое оппозиционное движение. У премии «Российский букер» появился новый спонсор. Это были основные темы сегодняшнего выпуска программы «Итоги недели». Программа выйдет в эфир сегодня в 19 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Сотни людей вышли на митинги в Хабаровске, Благовещенске, Челябинске. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушараф провели переговоры в Исламабаде. После встречи Джордж Буш заявил о готовности двух стран и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. Визит американского президента проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Во многих городах Пакистана прошли бурные антиамериканские манифестации. В Кемеровской области в шахте Краснокаменской произошел взрыв метана, и Тартасс сообщает об одном погибшем и трех раненых. По меньшей мере 7 человек погибли и 20 были ранены сегодня утром при взрыве на юго-восточной окраине Багдада. По сообщению информационных агентств, взрыв произошел на рыночной площади у остановки автобуса. Парламент Чечни сегодня рассмотрит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. В Итум-Калинском районе Чечни сегодня в перестрелке с боевиками ранен милиционер, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убиты два маджахеда. Накануне в бою в Итум-Калинском районе республики ранения получили два солдата. Делегация палестинской группировки «Хамаса» продолжает сегодня переговоры в Москве. Организация «Репортеры без границ» выражает беспокойство ситуации в Беларуси в преддверии намеченных на 19 марта президентских выборов. В заявлении организации сообщается, что в Минске сотрудники милиции избили 9 журналистов, которые присутствовали при задержании кандидата от оппозиции Александра Казулина. В Индонезии от птичьего гриппа умер ребенок. По сообщению властей, анализы подтвердили наличие вируса в крови умершего мальчика. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил с представителями 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.
И далее в субботней программе «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Бизнес Вик». Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в январе-феврале составила примерно 4%, сообщил в четверг министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее его министерство прогнозировало, что темпы роста потребительских цен в начале 2006 года составят от 3,7 до 3,9%. В целом, в 2006 году, по планам правительства, инфляция в стране не должна превысить 9%. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству России сильными морозами в нынешнем году, оценивается в 30 миллиардов рублей, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По данным министра, холода привели к гибели 30% озимых посевов зерновых и 10% виноградников. Итальянский энергетический холдинг Enel достиг договоренности о покупке 49,5% акций российского энерготрейдера «Русэнергосбыт», сообщили представители итальянской компании. Сумма сделки составит 105 миллионов долларов. «Русэнергосбыт» – независимая компания, которая сегодня обеспечивает поставки электроэнергии ряду предприятий «Газпрома», «Роснефти», «Российских железных дорог» и «Сибура». В холдинге РАО ЕС России отметили, что это первая сделка по продаже иностранным инвесторам российских активов, занимающихся сбытом электроэнергии на территории страны. В 2005 году в России было выпущено всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, в то время как российские авиакомпании покупают подержанные иностранные лайнеры, сообщил начальник управления Федерального агентства по промышленности Евгений Горбунов. Для сравнения, в 2005 году европейская компания Airbus выпустила 378 лайнеров, американская Boeing – 290. Федеральная резервная система Соединенных Штатов 2 марта ввела в обращение 10-долларовую купюру нового образца с усиленными элементами защиты и измененным цветным фоном. Она станет третьей в ряду обновленных банкнот, выпущенных американским центральным банком. В 2003 году в обращение были введены купюры достоинством $20, а в 2004 – достоинством $50. При этом банкноты старого образца остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота постепенно. В пятницу Совет Федерации России одобрил новую редакцию закона о рекламе. В ней заметно ужесточен порядок распространения рекламной продукции, а также установлены новые ограничения, касающиеся рекламы отдельных товаров и услуг. Впервые законодатели вспомнили о так называемых зонтичных брендах, существенно ограничив возможности их использования в рекламе потребительских товаров. Говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Владимир Мединский.
Зонтичные бренды – это когда под видом конфет или перчика или минеральной воды рекламируется, по сути, водка, другие крепкие алкогольные напитки. Таким образом, легко обходился предыдущий запрет на рекламу алкоголя. Данный закон жестко определяет, что такое зонтичные бренды, и развязывает руки исполнительной власти по запрету и снятию с эфира подобного рода рекламы.
Еще одно новшество закона связано с рекламированием лекарственных препаратов, а также медицинских услуг. Авторы закона считают, что существующие правила зачастую просто вводят потребителей в заблуждение. В новом законе, по словам вице-спикера Государственной Думы Владимира Котренко, эти недостатки устранены.
Будет запрещено ссылаться на конкретные случаи излечения от болезни. Также будет запрещено гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. Реклама средств против простуды, в которой рекламируемый объект будет представляться как стопроцентное средство от простуды без всяких побочных действий, станет невозможной. Будет запрещено использовать образ детей, образ людей в белых халатах.
Однако в большей степени принятый парламентом документ касается рекламного рынка в средствах массовой информации. В 2005 году, по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, его объем увеличился почти на 30% и превысил 5 миллиардов долларов, почти половина из которых пришлась на телевизионную рекламу. Причем, как сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, доходы от рекламы увеличились и у региональных средств массовой информации.
Принципиально важным является и то, что опережающими темпами растут региональные рынки рекламы. Правительству понятна значимость стабильных доходов от рекламы для технической модернизации отрасли, но и для обеспечения основного фундаментального постулата работы СМИ, их независимости от каких бы то ни было других источников. Однако нельзя не учитывать и интересы населения, которые постоянно сетуют на неадекватное обилие и навязчивость этой самой рекламы.
Похоже, поэтому российские парламентарии и предложили план поэтапного сокращения рекламы в телевизионном эфире. Закон предусматривает, что в 2006 и 2007 годах максимальная доля рекламных роликов в течение часа должна сократиться с 25 до 20%, а к 2008 году до 15%. В целом рекламное время в объеме суточного вещания в эти три года также должно уменьшиться до 15%. Однако сокращение рекламы, по мнению экспертов, неминуемо приведет к падению доходов телекомпаний. Говорит руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.
Я думаю, что зрители, которые являются поклонниками многих телевизионных сериалов и новых фильмов, должны понимать, что это происходит как раз из-за того, что собраны деньги за счет рекламы, и они вложены в это телевизионное производство.
Между тем, в целесообразности изменений, касающихся размещения рекламы в телевизионном эфире, уже сомневаются и высокопоставленные представители российского правительства. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев на этой неделе дал понять, что новая редакция закона может быть пересмотрена с учетом мнений участников медиарынка.
Планируемая корректировка законодательства о рекламе не должна ослаблять экономической самостоятельности, экономической основы деятельности средств массовой информации. И выработка оптимальной модели здесь – это предмет, в том числе и работы профессионального цеха, гражданского общества в целом.
Совет Федерации также предлагает свои поправки в новый закон. По словам председателя палаты Сергея Миронова, они должны быть связаны с регулированием рекламы, размещаемой вдоль автомобильных дорог.
Поручить Комитету по обороне и безопасности подготовить законодательные инициативы после вступления в силу этого закона, все-таки внести поправку, которая будет ограничивать рекламу в пределах полосы отвода красной линии дороги. Огромное количество смертей, в прямом смысле слова, из-за того, что отвлечение водителя новой рекламы. Даже есть такой факт, когда та или иная компания начинает новую рекламу, утром едет водитель, новая реклама, яркое что-то другое, у него вдруг секунда отвлечения, иногда тяжелые последствия.
Кроме того, сенаторы готовы поговорить и о рекламе, размещаемой в детских телепередачах. Они считают, что эти рекламные доходы должны тратиться исключительно на подготовку программ для детей.
Субботний выпуск «Бизнес Вик» подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Недавно в Стамбуле был ограблен всемирно известный музей Султанский дворец Тапкапы, один из самых охраняемых культурных памятников Турции. Воры украли 9 реликвий османской эпохи, драгоценные старинные ковры султанов. Однако на следующий день воры сами подкинули их в одну из стамбульских мечетей. В сопроводительной записке они извинялись, что посмели посягнуть на реликвии, которые принадлежат всему народу. Турецкие ковры считают стратегическим товаром, и правительство страны вкладывает значительные суммы в возрождение ковроткачества. В Стамбуле, Анкаре и Измире открываются институты, где студентов обучают древней науке. Учащиеся изучают растительные красители и учатся отличать настоящие ковры от поддельных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Эту старинную песню до сих пор в провинции Конья поют женщины, которые ткут ковры. У ткацких станков собираются несколько десятков мастериц. Тут же снуют дети. Более старшие традиционно приносят обед – холодный айран, рис и отварную фасоль. Во многих семьях ремесло ткать ковры передается по наследству. Это единственное дело, приносящее хоть какой-то доход. Наша семья занимается ковроткачеством уже много лет. Сколько себя помню, у нас в доме всегда стоял ткацкий станок. Мать ткала ковры, половики, сумки, шали, а я, будучи ребенком, играла разноцветными клубками ниток, которые пахли овцами. Этот запах сопровождает меня всю жизнь. Нитки для домашних ткацких станков мы до сих пор придем вручную на прялках из шерсти местных овец. Турки считают себя основателями ковроткачества. Историки, однако, утверждают, что ковер – изобретение древних кочевников. Пришедшие в Западную Азию тюркские племена лишь унаследовали давнее искусство и довели его до совершенства. Средневековые ковры можно увидеть в Музее исламского искусства в Стамбуле. Экскурсовод Айше утверждает, что самые старые ковры-килимы сохранились с XIII века. Самые ранние сельджукские ковры найдены в столице сельджука в городе Конье. Они простые и грубые, с четким геометрическим орнаментом. На коврах птица или зверь, отличительный племенной знак, который был у многих тюркских племен. Позже в орнаменте ковров появляются изображения живых существ и фантастических животных, дракона или птицы феникс. У каждого ковра свой символический цвет. Красный, например, означает богатство, зеленый – цвет рая. Желтый защищает от неудач, голубой – цвет величия и благородства. Начиная с 15 века, турки отправляют ковры в Европу, где в то время появилась мода и спрос на товары экзотического Востока. Турецкие ковры в европейских церквях на картинах старинных мастеров, например, у Гальбейна. Английский король Генрих VIII был страстным коллекционером турецких ковров. Начав покупать их, он уже не мог остановиться. К сожалению, когда король охладел коллекции, все 800 турецких ковров сгнили на сырых камнях королевского дворца в Хэмптон-Корте. В султанских дворцах, напротив, за коврами был особый уход. В каждом дворце имелся человек, чья должность так и называлась ковровый. По словам историка и археолога Невзиха Башгелена, любитель роскоши султан Абдуль-Хамид в самом конце XIX века основал ковровую придворную фабрику вблизи Стамбула. Турецкие султаны нежились в гаремах с кальяном во рту, а в это время сотни мастериц ткали для султанского дворца ковры по специальным эскизам. Окрашенные растительными красками ковры особо ценят современные коллекционеры, которых называют охотниками за коврами. Антиксакак – улица, где продают самые старые ковры в Стамбуле. Маленький потертый коврик здесь может стоить сотни тысяч долларов. хозяин одного из магазинов ковровщика «Тагюн», определяет возраст ковра по запаху. Ко мне часто приносят современные ковры, выдавая их за старинные. Однако анилиновые красители невозможно спутать с натуральными. Ковры, покрашенные синтетическими красками, издают неприятный химический запах. Натуральные краски могут сохраняться веками и пахнуть травами, морем, лесом, лугом и солнцем. Беспечно ожидая хана, вокруг игривого фонтана на шелковых коврах они толпою резвую сидели, писал Пушкин. Каждый такой шелковый ковер стоит в стамбульском магазине не меньше 15-20 тысяч долларов. Однако современные турчанки предпочитают покупать именно шелковые ковры, которые считаются лучшим приданым невесте на свадьбу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кемеровской области в шахте «Краснокаменская» при взрыве метана погиб один человек. В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и первец Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. По меньшей мере 7 человек погибли и 20 были ранены сегодня утром при взрыве на юго-восточной окраине Багдада. Парламент Чечни сегодня рассмотрит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает «Свободу в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
Сегодняшний выпуск программы, вопреки обыкновению, посвящен теме объединяющей, а не разобщающей – песни любви, оформленной в жанре болера. Удивительно, но песни прошлого, такого динамичного 20 века, была признана бесамомучие – романтическая болера, сочиненная 17-летней Консуэлой Веласкес. Однако мало кто знает, что хотя болера – это признание в любви, его адресуют не только любимой девушке, но и матери, жене. Рассказывает Фредерико Родригес, мексиканский музыкант, живущий в Москве.
Болеро. Самый романтический, я так думаю, стиль музыки. Равель, как делал это болеро, но это не тот болеро, который поем мы. Мои семьи – музыканты не по профессии, а по душе. Папа, мама, все сестры, братья. Никто из нас не ходил никакой школы, никакой обучения. И все поем, причем все любим болеро. Я не думал, что болеро будет нравиться. Кроме вас, самое мучу, я то думал, может быть, людям будет казаться скучно, что я пою болеру. Но с большим удовольствием и с удивлением я понял, что нет, не так.
Можете поверить, 22 недели тому назад нас берут домой, чтобы мы пели у огна серенаду. Даже при морозе я пел две песни, но пою все равно серената. В Мексике каждый день, допустим, как 14 февраля, как 10 мая, день рождения своей подруги, когда была, собираемся все, серенады споем. Бывает так, допустим, 14 февраля, когда день влюбленных, есть люди, у которых есть возможность экономически приглашать, есть ансамбль, мариачи, человек 10. И как будто специально в соседнем доме еще мариачи поют, так что они договорились, что по очереди. Так что весь квартал обалдеет от того, что сегодня у нас серената в нашем квартале.
В качестве поэтического примера приведу приблизительный перевод песни, звучащий в исполнении знаменитых «Лос Панчес».
Любовь моя, сердечко,
Я искушаем твоим поцелуем, который разжигает жар нашей большой любви. Я только хочу быть рядом с тобой, хочу видеть тебя и любить. И хочу, чтобы ты пришла ко мне как сновидение, в этом сладком предвкушении поцелуя кусающего. Хотел бы я, любовь моя, сердечко, выразить всю страсть по тебе. Годы не тяготят друзей в хорошем и плохом. Мое сердце будет моей любовью.
Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal.
Свой рассказ о Валере продолжает Фредерико Родригес.
Она просто делает так. Выключает, отключает свет. Жених поймет, что она слышала, он доволен. Было случай, когда я пою, пою, и другой день скажу. Как тебе понравилось? Она говорит, я была у бабушки. Зато моему брату так приятно. Он спал на моем кровати. Ему было так приятно. Было такое случай. Было, а что поделать? Это мы делаем сюрприз поэтому. И как раз болеро о любви, о признании любви. Будто бы только что впервые мы встретились. Я этот ночью пришел тебе петь, признаваться в любви. Будто бы первый раз, неважно, 10-20 лет вместе.
«Поцелуй меня еще раз» подпевали во всем мире люди, тронутые простодушной мольбой Болера, жанра, изначально возникшего на Кубе. О кубинской музыкальной магии Болера рассказывает Игорь Фролов, в 62-м году командированный на Остров Свободы обучать кубинцев нотной грамоте.
Я никогда в жизни столько не летал. И вот представьте себе, открывается дверь выходная из самолета, и усталых пассажиров встречает трио, играющие на гитарах. И совершенно изумительно, чисто, интенционно. Если к этому добавить запах жареного кофе и мандаринов, грейпфруктов, апельсинов, то можно себе представить мое первое впечатление. У музыкантов, особенно у советских музыкантов, была такая черта. Они считали, что они все знают. Я попробовал записать в гостинице мелодию кубинскую, у меня ничего не получилось. Болеро кубинская – это баллада на 4/4, и интенционно, конечно, отличается. На Кубу, в частности, приехали выходцы из Галисии. А вот рабы, которых привезли, не имели права иметь дело с металлом. И рабам разрешали музицировать, играть, танцевать, только на инструментах растительного происхождения. И таким образом появились инструменты гуиро, клавес, маракас. Кубинская мелодика, она очень простая. И в то же время в ней есть зажигательность, которая остается надолго в памяти. Человек, который послушал кубинскую песню в стиле болеро, он всегда после этого как бы внутри напевает.
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser y estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar.
У Болера есть еще одна особенность. Под его мелодию можно танцевать, меняя ритмический рисунок и постепенно сближаясь. Во всяком случае, так делают, по словам учителя танцев Хильберта Ламадрис, на Кубе.
Танцы для салона. Музыка такая, не очень зажигательная, но очень романтичная, очень мелодичная. И при этом пара привлечается друг к другу. Познакомиться, поговорить, общаться. Может быть, что-то у них получится. Вот так и думали. У вас шансон, у нас болеро. Мельные движения, ритмичные, мелодичные. Поэтому болеро можно танцевать по-разному. Например, мужчина, который всегда ведет при этом, он только придумает или почувствует, что есть момент или время для того, чтобы поменять ритм, поменять движение, поменять направление. Он поменяет, а девушка продолжает по нему и перестраивается. Пагани не устают от этого. А все, что касается ритма, и двигают попа, и двигают бедра, и двигают ноги, и плечи, и все это все наше, пластика. А когда помолодше, всегда ждал, что играла болеро, что я потанцевал. С теми девушками, которые привели внимание, я смотрел на них.
Рассказывает Рафаэль Гонсалес, солист группы «Гавана Моску».
На самом деле у кубинских, помимо болеро, есть очень много разных других ритмов. Допустим, если ты играешь болеро побыстрее, уже будет получаться не болеро, а, наверное, ча-ча-ча. А потом, если мы немножко еще побыстрее, будет, наверное, мамбо. И еще немножко побыстрее, еще будет сальса. У мексиканских сейчас очень много болеристов, населяются те человек, которые играют болеро. Обычно поешь от любовь, когда ты что-то чувствуешь. Или когда ты хочешь что-то передать. Вот.
И все-таки золотой век болеро наступил благодаря мексиканским музыкантам. Я спросила у Анастасии Кампос, советника по культуре посольства Мексики, почему.
Конечно, болеро привело на Кубу сначала, благодаря испанцам, но там на Кубе окончательно приобрело так называемую классическую форму. Салата и эпоха болеро совпадает с становлением радио как основной средство коммуникации. И Мексика имела эти технические возможности для того, чтобы радиосигналы, радиоволны охватить фактически всю Латинскую Америку. Другая страна Латинской Америки, испаноговорящая, очень сильная с музыкальной точки зрения, все знают танго, это Аргентина. В 1935 году умирает их самый крупный и непревзойденный певец Карлос Гардель. После его смерти фактически не было другого певца, который хоть приближенно мог бы сравниться с ним. И это фактически устраняло соперника для болеро. Часто мне говорят, что Мексика – это та страна, которая поет свое горе и плачет свою радость. Сами хорошие песни для серенады – это болеро. Если вам удастся приехать в город Мехико, вы увидите, там есть три площадки, где сосредоточиваются где-то в порядке 500 музыкантов, ждут они клиенты для того, чтобы их нанимали. В Мексике очень популярно тоже с помощью народного ансамбля мариачи, но это более дорогой, который не каждый может позволить. И не только для красивых девушек, но и тоже в день рождения твоей матери это обязательно. Даже человек может немножко голодать в течение 2-3 месяцев, но он не может почитать таким образом своей матери.
Передача Тамары Лилинковой «Мужчина и женщина. Книга перемен» завершает «Свободу в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Ваше здоровье». Сегодняшний выпуск посвящен финансированию социально-медицинской помощи. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Погиб по меньшей мере один гражданин США, сотрудник дипломатической службы. Наши соболезнования родным и близким погибшего.
Председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко рассказал о сценарии силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет никакой, быть не может. Но моральная ответственность, конечно, присутствует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».